числа. Урок 12, глава 11. Мы только что завершили изучение нескольких глав книги чисел, которые дали нам много подробной информации, которую было немного трудно усвоить, но она была необходима, так же как изучение таблицы умножения необходимо, если мы собираемся использовать математику в нашей жизни. Однако с главы 11 книги чисел начинается раздел Торы, который, на мой взгляд, является одним из самых увлекательных и информативных. В нем рассказывается о 38 годах скитаний Израиля по пустыне. А следующие несколько глав посвящены жалобам, недостатку веры и откровенному бунту. Более того, они описывают суровые наказания, которыми Иегова ответил на эти оскорбления против него. Этот раздел Торы, по-видимому, также очаровал апостола Павла. Он много ссылался на книгу чисел в своих трудах, особенно когда писал и обращался к коринфянам. Очевидно, он видел большие параллели между поведением и состоянием тех коринфян, евреев и язычников, которые пришли к вере во Христа, и тех израильтян, которые бродили по пустыне Ближнего Востока, в основном к югу от Беэр-Шевы, за 13 веков до его дней. Давайте подготовимся к этому разделу книги чисел, прочитав немного из того, что сказал апостол Павел, когда сравнивал христиан Коринфа с израильтянами времен книги Исход. Прочитайте 1 Коринфянам 10:1-12. Тора дает много трезвых предостережений тем, кто будет следовать за Богом Израиля. Павел, хорошо образованный еврейский раввин, полностью понимал это и понимал, конечно, что пришествие Христа не меняет этой ситуации. Даже свершившееся искупление никаким образом не защищает верующего от возможности божественного наказания за непослушание Богу. Павел пишет в послании к Римлянам 15. То, что, возможно, является основой всего его учения. Ибо все, что было написано прежде, написано для того, чтобы научить нас. То, что было написано прежде, а это еврейская Библия, Танах. То, что мы называем Ветхим Заветом. Или в более общем в смысле, это то, что было написано до пришествия Иешуа. Точка зрения Павла на то, о чем мы только что прочитали в первом послании к Коринфянам 10 главе, такова. Если Бог сурово обошелся со своим отделенным и избранным народом Израилем, почему вы думаете, что он не обойдется так же сурово со своим отделенным и избранным народом в союзе с Мессией Иешуа? Неужели те, кого мы обычно называем церковью, больше не подвержены праведному гневу Божьему? Первые несколько стихов первого послания к Коринфянам 10 описывают параллельную ситуацию. Все те, кто проходил пустыню, были погружены в Моисея, что означает сокращенно «в завет Моисея». Другими словами, все они были искуплены, и все они находились под Божьим заветом. Все они получили один и тот же дух, все они были наполнены живой водой из скалы Этити. Затем Павел делает это шокирующее замечание. Несмотря на то, что они были искуплены и были в тесном контакте с Богом, многие из них не выжили, когда Бог разбросал их тела по пустыне. Вывод Павла о том, что это значит для последователей Иисуса Христа, содержится в 11 стихе 1 послания Коринфянам 10 главы. Все это происходило с ними во время исторических событий, ставших прообразами, записанных в качестве предостережения для нас, живущих в Ахарит-Хаямим. Откровенно говоря, большинство христианских конфессий аллегоризируют это, объясняя, что это предупреждение о вещах, которые не могут случиться с истинно верующими. Распространенной темой среди христиан сегодня является то, что Бога Ветхого Завета больше нет, или точнее, что он коренным образом изменился, так что больше нет суровости, хотя Павел говорит об этом в послании к Римлянам 11. Больше нет наказания за грехи и бунт для верующего. Хотя Иешуа сказал, Евангелие от Матфея 7:21-23, «Не всякий, говорящий мне, Господь, Господь, войдет в Царство Небесное, а только делающие то, чего желает мой Небесный Отец. В тот день многие скажут мне, Господь, Господь, не пророчествовали ли мы в Твое имя? Не изгоняли ли мы бесов в Твое имя? Не совершали ли мы множество чудес в Твое имя? Тогда я скажу им прямо, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, творящие беззаконие. Нет, говорят Павел и Иешуа, это не пустое предупреждение, не беззубая угроза. Мои братья, услышьте меня. Это еще одна из тех христианских доктрин, которую нам приятно слышать, потому что она отменяет все последствия наших решений и нашего поведения, но она не имеет библейской основы. Мы защищены от того, что Библия попеременно называет возмездием за грех, духовной смертью, и проклятием закона, что также является духовной смертью. Эти две фразы, означающие одно и то же, а не суть одно и то же, только первое изложено в терминах Нового Завета, а другое в терминах Ветхого Завета. Вы все еще верите, что у Бога больше нет суровой стороны? Или что пребывание во Христе каким-то образом освобождает вас от наказания?
В смысле получения божественных или естественных последствий за ваш грех. Да, конечно, вы освобождены от вечной смерти при условии, что вы не откажетесь от своей верности Иешуа по собственной воле. Но о том, чтобы быть неуязвимым для Божьего смертного правосудия, нигде в Новом Завете не говорится, как и в Ветхом Завете. Давайте еще немного послушаем Павла в послании к Римлянам 11. Это раздел Нового Завета, который в наше время часто пропускают или аллегоризируют.
Прочитайте послание к Римлянам 11:13-22. Павел учит, что, как и всегда, Бог суров и добр. Он добр к тем, кто доверяет и повинуется, он суров к тем, кто отступает и восстает. Сущностная природа Бога не изменилась. Помните, что Павел обращается конкретно к верующим из язычников и к евреям в целом. Он говорит с вами и со мной, поэтому мы не можем притворяться, что это не для нас. Итак, то, что мы собираемся изучать в книге чисел в течение следующих нескольких уроков, излагает фундаментальные принципы, которыми руководствовался Павел в своей жизни и которые отражены в его посланиях, которые являются основой для того, что должно быть церковным учением. Но часто это не так. В книге чисел мы видим, что практически первое, что делает Израиль, покидая гору Синай, восстает. Даже Моисей начинает роптать. В следующих 15 главах мы подробно расскажем о 6 восстаниях, и каждое из них было одновременно реальным и представляло собой тип восстания против Иеговы. Некоторые восстания были вызваны народом в целом, некоторые вождями племен, некоторые левитами, а некоторые даже Моисеем. По сути, Точно так же, как семь церквей книги Откровения являются одновременно реальными и прообразами, так и восстание народа Израиля в книге чисел представляют нам образец, который мы можем ожидать внутри церкви. И когда я говорю «церковь», не начинайте думать в терминах баптистов, методистов, католиков и так далее. То есть не представляйте деноминации, учреждения и здания. Лучше подумайте об отдельных верующих, а затем о различных верующих. В более широком плане мы потратим несколько уроков на рассмотрение вопросов человеческих взаимоотношений, человеческого лидерства, ограничений людей, ожиданий и требований Бога, а также божественных последствий наших неудач.
Давайте прочитаем 11 главу из книги чисел. Прочитайте всю 11 главу книги чисел.
Глава 10 заканчивается оптимистичным, молитвенным, радостным стихом, которое выражает умственное и эмоциональное состояние народа Израиля, когда они начинают собирать лагерь для своего путешествия в землю обетованную. Число 10, 35, 36. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Следующее предложение Торы, стих 1, книга чисел, 11 глава, гласит следующее. Числа 11, 1. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Сколько времени прошло между событиями, описанными в книге чисел 10:36 и книге чисел 11:1? Сколько времени потребовалось, чтобы их отношения и поведение изменились довольно радикально? 3 дня. Как часто мы падали на колени или воздевали руки к Господу в хвале и обожании, а затем в считанные часы оказывались ничком в поражении? Должны ли мы впасть в депрессию из-за этого и сдаться? Нет. В некотором смысле мы должны этого ожидать. Не в том смысле, что мы ожидаем поражения еще до того, как начнем свой путь, а в том смысле, что хотя в нас есть Божий Дух, мы все еще носим на себе эти плотские палатки и ту злую склонность, которая присуща нашей человеческой природе. Так что некоторая доля неудач неизбежна. Тем не менее, количество неудач в значительной степени связано с нашей волей. Насколько мы готовы верить Богу и вкладывать свое время и энергию в познание Бога? Насколько мы готовы противостоять дьяволу и нашим собственным желаниям в пользу послушания Господу? В этом отношении, как в Ветхом, так и в Новом Завете, существует прямой договор. Ходим с Господом, меньше терпим неудач. Уходим от Господа, идем своим собственным путем, терпим еще больше неудач. Вы видите, что из всего множества причин, которые обязывают принять Иешуа, человеческая природа и грех перед Богом, идут рука об руку. Когда мы изучали книгу Левит, мы увидели, насколько многогранен и неизбежен грех, как коварна нечистота, как безнадежно наше положение без нашего Спасителя. Мы будем грешить, мы потерпим неудачу. Но мы также можем свести к минимуму глубину нашего греха и неудачи, если посвятим себя заповедям Божьим, силе Духа и спасению в нашем Мессии. В стихе первом говорится, что люди превратились в группу жалобщиков. Нам не сказали, на что именно они жаловались. Тем не менее, мы можем сделать вывод, что это было связано с трудным переходом, который они в настоящее время совершали, потому что стихи, непосредственно предшествующие 11:1, то есть последние несколько стихов главы 10, рассказывают все об их походе и следовании за огненным облаком. И справедливости ради, степень трудностей, с которыми они столкнулись, была огромной. Можете ли вы себе представить, какое количество удушливой пыли выбрасывают в воздух 2-3 миллиона человек и сотни тысяч животных? Они не были на каком-то ухоженном шоссе, хотя они должны были следовать по какой-то известной тропе. Но там, где, я полагаю, они находились, к северу от Медиама, в холмистой и каменистой пустыне, было очень сложно пройти пешком. В каждой семье были маленькие дети, в каждой семье были старики и немощные. Зимой ночные температуры часто опускались ниже нуля. Каждый день в течение продолжительного летнего сезона температура значительно превышала 37 градусов. Это было не самое приятное время, даже при самых благоприятных обстоятельствах. Хуже того, они обратились со своей жалобой непосредственно к Господу. И в тексте говорится, что это были злые жалобы. На самом деле слово, обозначающее горькую жалобу на иврите, да, «аль-роа». «Аль» означает «жалоба», а «роа» буквально означает «зло». Итак, хотя «злой» — это правильно, мы должны понимать, что суть слова «горький» коренится во зле. Идея этой фразы заключается в том, что израильтяне ответили на Божий призыв его доброту «роа» — злом и горечью. Результатом этого невероятно наглого поступка стало то, что Бог наказал их огнем. Что это был за пожар? Ну, в первую очередь, это было божественное и сверхъестественное пламя. Возможно, это была вспышка. Возможно, это было похоже на то пламя, что Иегова пролил дождем на Содом и Гоморру. Что бы это ни было, оно исходило не из скинии собрания, которая была среди них. И мы точно знаем это, потому что там говорится, что огонь вспыхнул на краю стана. Моисей вмешался, что было его обязанностью. И Бог остановил наказание. Место, где они находились, когда это произошло, было названо Тавера. На иврите Тавера означает «горящее место». У древних и особенно у евреев было принято называть места в честь событий, которые там происходили. И вот мы имеем восстание номер один вместе с его последствиями. Стих 4 говорит о следующем восстании, которое касалось еды. Вначале позвольте мне отметить, что существуют некоторые незначительные разногласия по поводу места, где произошло это второе восстание. Некоторые. Ученые говорят, что они постояли лагерем в Тавере и двинулись дальше, а затем произошло это второе восстание. Другие говорят, что они некоторое время оставались в Тавере. И именно в Тавере произошло и второе восстание. Я думаю, что они все еще были в Тавере из-за простого прочтения текста. То, что они добавили другое название, Киброт-Гатаава, к тому же месту не является чем-то необычным. То, что мы видим, начинает формироваться так, что будет проведена параллель между путешествием из Египта на гору Синай, а затем путешествием от горы Синай в Кадес. Здесь у нас есть пример. Есть плач из-за отсутствия мяса. Мы видели это еще в книге «Исход». И Господь ответил, послав им для пропитания перепелов. Итак, первые слова стиха 4 указывают на то, что именно определенная группа людей начала жаловаться на отсутствие мяса, а затем жалобы распространились по всему лагерю. Эта группа жалобщиков называется на иврите асавсув, и это означает «сброд». Этот термин построен очень похоже на другое уникальное еврейское слово, которое использовалось еще в книге «Исход» Эрев Рав, что означает «смешанное множество». Ученые довольно единодушны в том, что асавсув имеет в виду это смешанное множество. Тысячи неизраильтян, которые последовали за ними из Египта и должны были разбить лагерь на окраине израильского лагеря. Другими словами, эти жалобщики были постоянно проживающими иностранцами. Они не были евреями, они были иностранцами, которые хотели остаться иностранцами. Без сомнения, упоминание о пожаре, вспыхнувшем на окраине лагеря во время первого восстания, связано с использованием слова «асавсув» для описания того, кто именно начал все эти жалобы на небольшое разнообразие в их рационе. Эти первые два восстания начались из-за язычников, которые присоединились к Израилю, но которые не разделяли их веру или их миссию. Они просто хотели получить любую выгоду, которую могли извлечь из пребывания рядом с этим любимым Богом народом, но одновременно хотели избежать трудностей. Следующий стих добавляет интересный поворот. Почему они жаловались на недостаток мяса? У них были стада домашних животных. Но мясо, которое они хотели, было рыбным. Почему именно рыба? Потому что это была их основная белковая пища, когда они были рабами в Египте. Увлекательная серия находок в окрестностях Авариса у подножия пирамид в Гизе и возле сказочных подземных гробниц в долине царей в Египте, все это подтверждает, что основным продуктом питания рабочих строителей, будь то евреи или египтяне, была рыба. Огромное количество рыбьих костей было найдено повсюду, разбросанных в местах, которые, очевидно, были хорошо оборудованными пищевыми зонами, способными накормить сотни человек одновременно. И в этом есть смысл. Нил был отличным источником рыбы. Это была очень длинная река, которая тянулась через весь Египет. Так что практически везде, где бы вы ни находились в Египте, рыба была в изобилии и доступна. Кроме того, рыбу можно было легко сушить, консервировать и транспортировать. Крупный рогатый скот можно было разводить только в определенных районах Египта, где было достаточно пастбищ, а говядина портилась за считанные часы. Таким образом, говядина была более дорогой и менее доступной, за исключением более богатых слоев общества. Конечно, в пустыне у них также не могло быть сада, за исключением тех случаев, когда они останавливались на длительное время, что они иногда и делали. Итак, в стихе 5 они также жалуются, что им не дают свежих фруктов или овощей. Их основным продуктом с тех пор, как они покинули Египет, была манна, и она им уже до смерти надоела. Жареная манна, вареная манна, запеченная манна, сырая манна. По-видимому, она была довольно вкусной, как объясняется в стихах 7 и 8. Но это не та диета, к которой они привыкли, и она не обеспечивала весь спектр вкусов, к которому они привыкли в земле Гесем. Настолько же, насколько народу надоела манна, Моисею надоел народ. Он был измучен, испытывал отвращение и был подавлен. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что в стихе 10 говорится,
воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. Какой хаос! Полностью деморализованный Моисей идет к разгневанному Господу и, по сути, говорит: «Я лучше умру, чем буду иметь дело с этими людьми». Моисей продолжает: «Что я такого сделал, чтобы заслужить это? Я не создавал этих людей, я не придумывал этот грандиозный план. Это не был мой завет, который был заключен о том, что у твоего народа должна быть своя собственная земля. Так почему же они мое бремя?» Моисей говорит: где я должен взять все это разнообразие еды, на которое они все жалуются? Как я должен угодить всем одновременно? Один хочет этого, другой хочет того. Если подумать, просто умертви меня. Я имею в виду, что Моисей действительно был в таком настроении. Интересно, что после того, как Моисей выговорился Богу, Бог не наказал его за это. Он занялся рассмотрением просьб. Я вспоминаю, как мой дорогой покойный отец много лет назад говорил мне, что это нормально. Злиться на Бога и говорить ему о своих чувствах. Он может это принять. И вы знаете, на самом деле, чем теснее у нас отношения с кем-то, тем больше мы свободны в общении и делимся своими страхами, разочарованиями и заботами. И это на самом деле то, что делал Моисей. У Моисея были честные отношения с Богом. Он рассказал Богу о своих разочарованиях. Он рассказал Богу о том, что происходило у него внутри. И Бог не наказал его и не сказал: «Да никогда не говори со мной так». Видите, и Иегова не чувствует себя неуверенно. Он знает, кто он и кто вы. Нам сказано приближаться к Богу, молиться в духе и истине. Что ж, Моисей обратился к Богу по правде. Даже если это было не в особо назидательном духе, мы должны последовать этому примеру. Итак, вот Божье решение проблем. Возьмите 70 старейшин, лидеров Израиля, и приведите их к передней части скинии. Другими словами, представьте их Богу, чтобы они могли быть уполномочены разделить это бремя. Вспомните, что Бог призвал 70 старейшин пройти часть пути вверх по склону горы Синай вместе с Моисеем еще в книге Бытие. Поймите, это не был совет старейшин, предназначенный для того, чтобы давать Моисею полезные советы. У него уже было больше советов и предложений, чем он мог вынести. Скорее, эти люди должны были взять на себя часть бремени Моисея. Они должны были делать, а не предлагать. Теперь в следующих нескольких стихах говорится о том, на что мы должны обратить пристальное внимание. В них говорится о Божьем руах, его духе. Я не уверен, что среди верующих есть какой-либо более противоречивый аспект божества, чем работа Святого Духа. Но мне кажется, что здесь есть возможность получить некоторое представление о Духе. В стихе 17 Бог говорит, что Он собирается помазать этих 70 старейшин в качестве руководителей, помощников Моисея. Но для того, чтобы эти 70 человек были не просто обычными, заурядными контролерами, бухгалтерами и судьями, Бог собирался вложить в этих людей тот же дух, который был на Моисее. Это был единственный способ, которым эти люди могли нести власть Божью, которая была абсолютно необходима для выполнения их новых обязанностей. А на самом деле в нем говорится, что Бог собирался поделиться или почерпнуть дух, который был на Моисее, с 70. На иврите это «вацелети мин», и буквально это означает «резервировать» или «снимать». Итак, является ли то, что мы имеем здесь, трансплантацией духа от Моисея к 70 старейшинам? Не кажется ли вам мысль о пересадке духа
немного странной или необычной. Что ж, подобное повторится примерно 13 столетий спустя, в день Пятидесятницы. Во время праздника Шавуот, Пятидесятница по-гречески, сразу после смерти Христа тот же дух, который наделил силой Иешуа, теперь должен был быть разделен и дарован людям. Интересно, что Иешуа говорит, что дух не мог прийти, пока он не ушел. Почему? Что ж, это вопрос, требующий некоторых размышлений. Возможно ли, что с момента его крещения и сошествия на него Духа Божьего Иешуа какое-то время был единственным вместилищем Святого Духа на земле? Возможно, все это было сделано по образцу Моисея, когда какое-то время. Моисей был единственным человеком, которого Бог наделил своим духом. Поэтому, когда пришло время разделить власть и обязанности Моисея, они должны были перейти от Моисея, единственного земного вместилища духа, к 70 старейшинам. Конечно, я думаю, что это почти невозможно выразить словами. Наш Мессия наставлял нас, что работа каждого исполненного духа верующего состоит в том, чтобы пасти стадо, заботиться о телах учеников, нести его послание миру и приобретать новых учеников. Это работа некоторых наполненных духом верующих, вести за собой других верующих. Но мы не должны делать ничего из этого своими силами, хотя мы могли бы добиться успеха, по крайней мере, внешне, на каком-то уровне. Мы должны были начать делать это после ухода Иисуса и в той же силе и власти, которые были у Него. Руах ха-Кодеш, Святой Дух. Когда Иисус был с нами лично, Он сам нес это бремя. Теперь мы должны разделить с Ним это бремя. Это то, что подразумевается под тем, что мы должны взять свой собственный крест и следовать за ним. Все дело в разделении бремени. Откровенно говоря, все это учение выставляет нашу общую христианскую пассивность довольно безответственной. Не так ли?
Позвольте мне внести ясность. Дело не в том, что Святой Дух обладает каким-то ограничением в количестве могущих получить Его. Но есть только один Дух Божий. Я не думаю, что смогу объяснить это намного лучше. И я не думаю, что есть лучшая словесная картина того, как действует Руах, Святой Дух, чем прямо здесь, в книге чисел, с Моисеем и 70 старейшинами. И как именно по этому образцу проявилась его новая версия? Сначала во Христе, а затем от Христа к верующему сообществу. Кстати, обратите внимание, что 70 старейшин должны были явиться до того, как Господь явится в скинию собрания. Почему? Потому что это Бог делал пересадку духа, а не Моисей. И при совершении этого в святилище Божьем всем стало ясно, что чудо духа совершено не силой Моисея, а силой Божией. То же самое и с нами. Мы можем свидетельствовать людям, и мы можем сказать, что привели людей к Господу. Достаточно верно. Но подобно Моисею, который привел тех 70 человек в скинию, жилище Божье – это все, что мы можем с ними сделать. В определенном смысле мы можем убедить и заставить их согласиться предстать перед Господом, но с этого момента это исключительно чудо и дело Божье, чтобы Святой Дух был помещен в каждого нового верующего. Далее, на следующем уроке мы продолжим и посмотрим, как Бог дает израильтянам и чужеземцам мясо. Мясо перепелов, точно так же, как Он
однажды уже делал. Но здесь будет большая разница. Дело в том, что в первый раз он сделал это по своей милости, чтобы удовлетворить реальную и ощутимую нужду. На этот раз он сделает это в гневе, чтобы доказать свою правоту. И за то, что они провоцируют Бога таким образом, придется заплатить огромную цену.